В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кастро. Опасная дружба с США. Оказалась ли провальной 50-летняя кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Может ли торговля стать эффективнее эмбарго? Почему на Кубе молоко по карточкам? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с заслуженным профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Хербертом Клайном, сотрудником Американского совета по внешней политике Стивеном Блантом, корреспондентом радио Марти Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 1 июля президент Обама выступил у Белого дома с заявлением о восстановлении дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Кубой. Объясняя свое решение отказаться от стратегии изоляции Кубы, стратегии которой почти 55 лет, президент Обама заявил о том, что прежний подход не давал результатов. «Вместо поддержки демократии и возможностей для кубинского народа, наши попытки изоляции Кубы, несмотря на благородство намерений, все больше приводили к противоположному результату. Они укрепляли статус-кво и изолировали Соединенные Штаты от наших соседей в западном полушарии», — объявил президент Обама. Открытие посольства и другие меры по расширению контактов с кубинцами помогут Америке более эффективно способствовать утверждению на Кубе всеобщих ценностей, то есть свободы слова, собраний, возможность доступа к информации. Да, еще есть те, кто хочет повернуть время вспять и удвоить ставку на политику изоляции, но давным-давно пришло время понять, что такой подход не работает. Он исключает Америку из будущего Кубы и делает жизнь хуже для кубинцев, подчеркнул президент Обама, объявляя о том, что с 20 июля нынешнего года представительства США в Гаване и Кубы в Вашингтоне получат статус посольств. Этот шаг Белого дома не был неожиданным. Опросы общественного мнения в США показывают, что большинство американцев считает необходимой нормализацию отношений. Даже самая некогда стойкая группа противников кубинского режима, кубинские иммигранты и их дети, родившиеся в США, сменила свое стойкое сопротивление идее отмены эмбарго на осторожное согласие. Но у критиков, а среди них и некоторые ведущие американские законодатели и американские газеты, есть принципиальная претензия к этому подходу. Она заключается в том, что президент Обама, по сути, капитулировал перед братьями Кастро, поступившись принципом, которого держались все его предшественники-президенты. Администрация Обамы осуществила мечту братьев Кастро, вручив им право на легитимность, не добившись ничего взамен для народа Кубы, который угнетается жестоким коммунистическим режимом. Это заявил спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Законодатели-республиканцы, среди которых несколько выходцев из семей кубинских эмигрантов, обещают заблокировать номинацию американского посла на Кубу. Они отказываются даже вести речь об отмене экономического эмбарго. Эмбарго наверняка останется в силе до конца президентства Обамы по меньшей мере. Газета «Вашингтон-Пост» в редакционном комментарии излагает свои возражения в более мягкой форме. «Мы не против дипломатических контактов или размещения посольств США в странах, подобных Кубе. Но первые результаты инициативы Барака Обамы подчеркивают те возможности, которые он упустил, не потребовав от кубинской диктатуры даже небольшого смягчения репрессий в обмен на то, что выглядит политическим и экономическим выкупом провалившегося режима». Газета, например, привела данные о резком ужесточении политических преследований на Кубе в течение последних 6 месяцев. Вместе с тем, восстановление дипломатических отношений с Гаваной и перспектива отмены эмбарго рассматриваются многими американскими комментаторами как эксперимент, стоящий риска. Риск заключается в том, что новые тепличные условия дадут возможность режиму, созданному Кастро, обрести новую жизнь. Но если эмбарго не работает, почему бы не попробовать другой способ – расширенные контакты с Кубой, и политические, и экономические, как средство против диктатуры. Вот как оценивает уроки эмбарго Херберт Клайн, специалист по Латинской Америке, заслуженный профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Целью этой меры был подрыв режима, но она не сработала. Скажем, первые год-два после ее введения были основания рассчитывать, что такая мера может принести результаты. Но Кастро, имея за собой гигантскую поддержку со стороны Советского Союза, сумел довольно быстро приспособиться к новым обстоятельствам. Вашингтон был вынужден признать жизнеспособность кубинского режима и действовать, исходя из того, что он задержится надолго. Систему, которая сложилась в постсоветскую эпоху, трудно назвать полноценным эмбарго. Соединенные Штаты давно поставляют продовольствие на Кубу, больше трети населения страны получает денежные переводы от своих близких из США. Еще до последних шагов по смягчению отношений из Майами в Гавану отправлялось 7 ежедневных авиарейсов.
Профессор, в такой интерпретации это эмбарго, поддерживавшееся 10 президентами, выглядит, так сказать, символической безделицей?
Это не было безделицей, в том смысле, что это была реакция на американский внутриполитический запрос. В течение десятилетий во Флориде существовала сильная избирательная группа выходцев с Кубы со своим влиятельным политическим лобби. Результаты выборов во Флориде нередко склоняли результаты президентских выборов в пользу того или иного кандидата. В силу этого ни один из президентов, за исключением Джимми Картера в 70-х годах, не пытался изменить что-либо в стратегии, которая, на мой взгляд, не приносила никаких результатов.
Один из аргументов сторонников отмены эмбарго заключается в том, что тоталитарный режим не переживет экономических перемен, которые неизбежно придут с отменой эмбарго и расширением связей с США. Дескать, кооперация может быть сильнее эмбарго. Ваше предсказание, что может последовать за отменой эмбарго?
Это зависит от того, насколько режим ослабит свой контроль над обществом. Он известен способностью сделать два шага вперед, а потом отступить на шаг. Очень трудно предсказать, что произойдет после расширения связи с Соединенными Штатами. Видимо, одним из результатов этого шага станет приток американских туристов на остров, ослабление режима выезда кубинцев. Но, с другой стороны, Куба и кубинцы совсем не изолированы от мира. На остров ежегодно приезжает 2 миллиона канадских туристов, но режим Кастро, тем не менее, был способен поддерживать полный контроль над населением. Администрация Обамы пытается оказать давление на Кастро в области уважения прав человека в качестве условия для установления связей. В прошлом, после распада Советского Союза, братья Кастро затевали реформы, но как только они приносили какие-то результаты, или благодаря сторонней помощи режиму удавалось разрядить давление кризисной ситуации, и все возвращалось на круги своя. Но вопрос о том, приведет ли расширение контактов Кубы и США к расшатыванию режима, созданного Кастро, остается открытым.
Любопытно, что немало критиков Вашингтона говорили о том, что американское эмбарго является причиной бед Кубы, нищеты на острове. Об этом почти прямо, кстати, сказал и сам президент Обама. Но ведь в действительности Куба не отрезана от мира. Она поддерживает экономические связи со многими странами. Иностранные компании владеют, например, отелями на Кубе. Причины все-таки такого положения на Кубе иные.
Дело в том, что на Кубе создана примитивная экономика, она почти ничего не экспортирует, и у нее нет особых средств на покупку иностранных товаров. Возьмите сахарную индустрию, она развалена. Вьетнам производит больше сахара, чем Куба. Режим способен обеспечить для населения лишь самый минимальный уровень потребления продуктов первой необходимости. Когда я там был последний раз, год назад, они распределяли молоко по карточкам. Экономическая система, существующая на острове, не функционирует. Дело дошло, например, до того, что они не могли сами построить порт. Бразильцы соорудили его для Кубы. По сути, бесплатно. Единственный реальный результат эмбарго – это отсутствие доступа к американским финансовым рынкам и выхода на американский потребительский рынок. И ничего более.
Тем не менее, как ни парадоксально, кубинские власти, как пишут некоторые обозреватели, могут провозгласить победу. Режим Кастро единственный устоял под жестоким более чем полувековым давлением США.
Кастро до сих пор остается у власти, и Вашингтон вынужден признать этот факт. Фидель Кастро и созданный им режим пережили многих американских президентов, они пережили Советский Союз. Когда Кастро серьезно заболел, появились вопросы о том, устоит ли созданная им система. Она устояла. При этом Кастро не последовали ни по китайскому, ни по вьетнамскому пути развития. Авторитарный режим со сравнительно открытой экономикой. Этого не произошло. И никто толком не знает, произойдет ли это.
Альваро Альба, критики этого решения Барака Обамы говорят, что он хочет оставить о себе историческую память, поступая вопреки интересам и США, и кубинского народа. Как вы объясняете этот шаг президента США?
Я не думаю, что это личное желание Обамы прославиться. Это просто объективное положение в мире. Американцы имеют дипломатические отношения с Пекином, с Вьетнамом, как объяснил римский папа. Америка меняет его престиж в Латинской Америке. Это идет через Кубу. И Обама это понял и так и сделал.
А вот как бы вы ответили на заявление американских критиков этого шага, что в действительности таким образом Соединенные Штаты, по сути, предают кубинских диссидентов?
Например, диссиденты, которые говорят, что это хороший шаг, чтобы они могли через американский посольство, через американские организации, через американский университет получить знания, принимать участие на международных конференциях и представить все, что они должны представить миру по поводу нарушения прав человека на Кубе. Вот вчера я разговаривал с Гильермо Фариньяс, он лауреат Сахаровской премии, и он сказал, что благодаря эти новые отношения он мог посетить спокойно американские миссии в Гаване. До этого ему не разрешали неоднократно, а теперь от того, что уже более открытые отношения, он может туда посетить и представить все его или требования, и предложения. Но есть те, которые да, критикуют и говорят, что Обама предал кубинская община, особенно которые живет здесь в Майами. Но посмотрим, еще очень важный момент, те американские кубинские происхождения, которые сидят в Капитолии, особенно такие сенаторы, как Бот Менендес, Тед Круз, Марко Рубио или конгрессмены. Вот что они будут говорить в будущем, этого, по-моему, очень незначительно.
А известно ли, сколько сейчас находится политических заключенных в кубинских тюрьмах, или они освобождены?
Сейчас приблизительно где-то 60, меньше, чем 80, но больше, чем 60.
А Кастро освободил заключенных, которых должны были освободить как условие для восстановления отношений?
Было список 53. Из этих 53 половина были политические заключенные, половина были уголовные. Это то же самое тактики, которые сделали в 1980 году во время Мариэль.
Да, это известный эпизод, когда Кастро под видом оппозиционеров выпустил из тюрем и отправил в США кубинских уголовников. Профессор Бенштам, что, как вы считаете, стоит за этим решением президента Обамы? Желание отметиться в истории даже путем отказа от поддержки демократических сил на Кубе, как упрекают президента некоторые его критики?
Президент Обама сделал заявление, объясняя сам свои шаги. Он объяснил, что причины чисто идеологические. Вся политика на протяжении последних 55 лет провалилась, не дала никаких результатов. И сейчас пришло время отказаться от этой политики, то есть всю вину он взвалил на Соединенные Штаты, и в этой ситуации кубинское правительство выглядит как жертва. А на самом деле, следуя этой логике, можно сказать, что и президент Кеннеди был неправ, когда заставил Советский Союз вывести ракеты с ядерными боеголовками с Кубы во время Карибского кризиса. Но здесь есть интересный поворот истории. Так же, как повторяется история, когда-то Колумб поехал в Азию, а приплыл на Кубу, открыл Кубу и думал, что это Китай. Вот так и президент Обама тоже, по причинам, которые совершенно не верны, он, тем не менее, сделал верный шаг. Америке было необходимо держать эту блокаду и держать это эмбарго, потому что Куба, будучи союзником Советского Союза, будучи проводником советской внешней и военной политики, была стратегической угрозой для Соединенных Штатов на протяжении длительного времени, пока существовал Советский Союз.
Профессор, но надо оговориться, что пока эмбарго не снимают, и вряд ли оно будет снято в ближайшее время.
Эмбарго может снять только Конгресс. Все эти ограничения существовали по геополитическим соображениям. Эти геополитические и стратегические соображения истории отпали. И сейчас экономическое развитие Кубы, которое будет ускорено этими шагами, оно в интересах Соединенных Штатов и, самое главное, оно в интересах кубинского народа. То есть президент Обама привел идеологические соображения, но этот шаг оправдан не по идеологическим соображениям, он оправдан по практическим и гуманистическим, гуманитарным соображениям. Если есть какая-то перспектива демократизации на Кубе в отдаленной перспективе, она как раз последует от экономического развития и от технологического развития. Туда попадет интернет, туда попадут сотовые телефоны, и будет какое-то гражданское общество, оно будет развиваться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кастро, опасная дружба с США, оказалась ли провальной 50-летняя кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с профессором-политологом Хербертом Клайном, военным экспертом Стивеном Бланком, корреспондентом радио Марти Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Альваро Альба, а почему все-таки кубинская община так долго выступала против примирения с Кастро, даже несмотря на его попытки проведения, как говорит Михаил Бернштам, реформ.
Кубинская община боится, чтобы Соединенные Штаты просто закрывали глаза, если Рауль Кастро после его смерти или до его смерти, его сын, полковник Министерства внутренних дел, который даже показал, представил Обама во время саммита в Панаме в прошлом месяце, в апреле.
Сын Рауля?
Да, сын Рауля, Алехандро Кастро, сын. Он учился в Москве, в Академии КГБ, помощник его папа по безопасности. А пример, что происходит в России, сейчас больше всего беспокоит кубинская община и кубинские оппозиционеры внутри Кубы. И кубинские силовики возьмут пример, все, что делает президент Путин и его окружение.
Но это возможно, с вашей точки зрения?
Лично мнение, что кубинские, особенно кубинская элита, готовится, чтобы держать власти, то же самое династия. Примеры, что проходили в Сирии, когда умер старший Асад, или в Азербайджан, для них очень приятно.
Согласно результатам очень любопытного опроса общественного мнения, больше 80% кубинцев очень хорошо относятся к Бараку Обаме, и лишь около, кажется, 45% испытывают подобные чувства к братьям Кастро. При таком отношении у династии Кастро, казалось бы, должны быть небольшие шансы на выживание. Не уверен, впрочем, можно ли доверять этим результатам.
Да, это очень правильно. Они любят Обама, они думают, что американские придут и вторая интервенция. 3 миллиона американских туристов будут им давать деньги, они будут развиваться. Туризм пока еще, я не видел, что привез демократию ни в Китай, ни в другие режимы в мире.
То есть вы считаете, что не стоит ожидать от народа там восстания, желания свергнуть этот режим?
Восстания не будет. Кубинцы изучали очень хорошо, что было в Никарагуе, когда сандинисты потеряли власти. Они очень обеспокоились, все, что было в Польше, в Севастополе, которые проводили солидарность во главе Леха Валеса. И для них они сняли уроки, как распал Советский Союз. И они тоже боятся, все это они называют цветные революции. И они сняли на вооружение тех методов, которые сейчас используются в России. Для кубинской элиты премьер Путин очень-очень привлекательный. Снова отправляют в военную академию в России кубинские молодые офицеры и опять восстанавливаются военные сотрудничества. И дальше кубинские юристы едут в Москву и изучают, какие законы должны быть приемлемы для Кубы, особенно те ограничения интернет, контроль на всякие социал медиа.
Профессор Бернштам, вот эти данные, приведенные Альваро Альбой, не заставляют ли они более скептично относиться к идее, заключающейся в том, что экономика может оказаться более сильным инструментом, чем эмбарго?
Сама логика экономического развития в контексте именно Кубы, не везде в мире, а именно в контексте Кубы, она постепенно приведет к определенной степени политической либерализации. Потому что Куба – это не отсталая страна. Куба – это страна с высокой системой образования, с одним из лучших в мире систем здравоохранения. Куба принадлежит сейчас к числу стран со средним доходом, то есть это выше, чем на Украине, выше, чем в Индии. А с 2005 года наблюдается высокий экономический рост в среднем по 7% в год, и в Кубе проводятся экономические реформы примерно так, приблизительно говоря, по китайскому образцу. Сейчас одной из основных статей экспорта Кубы составляют фармацевтические товары.
Эта статистика любопытна, но вот мой собеседник говорит о том, что все-таки Куба немножко другая страна. Профессор Клайн, бывавший на Кубе, говорит, что, по крайней мере, если судить со стороны, то там народ живет крайне бедно. По его мнению, в условиях сохранения такого режима перспективы нормального развития Кубы крайне сомнительны. Альваро, что можно сказать об уровне жизни кубинцев?
Меня беспокоит, что эти экономические реформы, да, Кастро был вынужден начинать, потому что страна, особенно после смерти Уго Чавеса, в таком положении, что без американских инвестиций они не могут просуществовать. И да, номера очень красивые, и проценты, и дальше вот министры экономики Кубы сказали, что годовой доход 4% в последний год по отношению прошлого, это даже выше, чем Чили сейчас. Но чилийцы не уезжают из Чили, чтобы поехать на Кубу. Кубинцы бегут из острова, чтобы жить или в Чили, или в любой другой стране.
И как сказал мне мой другой собеседник, человек, который бывал на Кубе, он говорит, что там до сих пор, год назад, было молоко по карточкам.
И молоко по карточкам, и яйца по карточкам. Но они по карточкам и дают молоко раз в неделю, если у вас есть сын или дочка меньше, чем 7 лет. Старше 7 лет уже не дадут молока.
Ну, а деньги, чтобы его купить, есть?
Кубинцы получают на песо, а должен покупать на конвертируемый песо. Один конвертируемый песо стоит 25. Средняя заработная плата кубинцев – это где-то 25 или 30 конвертируемых. Они не могут покупать 200 яйца, которые стоят по 3 кубинцы конвертируемый песо.
Чем ответите, профессор?
Важно, что происходит в будущем и какие перспективы. И в Кубе есть высокий уровень человеческого капитала, то есть образование, здравоохранение. Очень важно, что одна из самых высоких продолжительностей жизни на Кубе – 79 лет в среднем продолжительность жизни. В России, для сравнения, 69, на 10 лет меньше. То есть кубинцы живут дольше, чем россияне. Часть – это климат, но часть – это более хорошая система здравоохранения. У Кубы есть перспективы.
Я согласен с вами, что Куба имеет перспективы, но до сих пор кубинцы уезжают из страны, потому что нет возможности и свободно выращаться, свободно развивать свое желание быть предпринимателем или быть свободным журналистом. Кубинцы уезжают из Чили, уезжают в Индию, уезжают в Австралию.
Хорошо, профессор Бернштам считает, что восстановление отношений США и Кубы, потенциальная отмена эмбарго принесут кубинцам замечательные перемены. Альваро, вы как человек, внимательно следящий за происходящим на Кубе, как вы считаете, какие шансы есть на то, что демократизация страны, замена нынешнего режима на Кубе осуществится?
Кубинцы сейчас будут принимать участие как личные предприниматели, кубинцы, американцы, которые могут делать инвестиции на Кубе. В экономическом плане, я думаю, что на течение 10-15 лет будут очень большие сдвиги. Проблема здесь в политическом плане. Куба остается однопартийной системой, там есть режим, который имеет право то говорить, то не говорить. Они не дают свободы слова населению. На Кубе однопартийная система. Пока этого я не вижу на ближайшие или даже в течение через одну пятилетки, что чем-то менялось в этом плане.
Альваро, самый удивительный, на мой взгляд, естественно, вывод социологического опроса кубинцев состоял в том, что 55% населения покинуло бы страну, если бы у них была возможность это сделать. То есть, если Куба откроет границы, то страна тут же опустеет.
Если дает возможность, будут уезжать. Потому что имеют родственники и в Испании, и в Америке, и в Чили, и в Австралии.
Господа, давайте затронем еще один аспект этой истории – отношения США с Кубой в контексте американо-российских отношений. Альваро, если ожидаемое примирение США и Кубы состоится, можно ли его рассматривать как некий удар по российским интересам или, точнее, российским надеждам?
Вот как раз вчера я разговаривал с коллегой из московской телевизии, и они сказали, что 53% москвичей, которые спросили, они думали, что это удар по России.
Американский военный эксперт Стивен Бланк считает, что восстановление дипломатических отношений США с Кубой может стать ударом по России только в том случае, если Москва вынашивает некие, так сказать, подрывные планы в отношении латиноамериканского региона и Соединенных Штатов.
В 70-е годы Куба была центральным инструментом в советской стратегии распространения того, что они называли социализмом в Африке. Куба играла важную роль в поддержке революционного режима в Анголе, в меньшей степени она была представлена в Эфиопии. Кубинцы пытались заниматься подрывной деятельностью в Южной Африке. В 80-е всему этому пришел конец, а вскоре не стало и Советского Союза. Потеряв поддержку со стороны СССР, Куба утратила значение инструмента влияния Москвы, и ее значимость в глазах США сильно снизилась. Сейчас, насколько я понимаю, Россия ставит на Никарагуа в качестве центра своего влияния в Латинской Америке. Русские сохраняют небольшое присутствие на Кубе. Они, скорее всего, хотели бы возродить там свое военное присутствие. Но это будет труднее сделать, если на Кубе будет американское посольство, и голос США зазвучит в Гаване гораздо громче. Вряд ли это сыграет большую роль, пока Рауль Кастро остается у власти, но он не вечен.
А что стоит за заявлениями Москвы о развитии военного сотрудничества с некоторыми латиноамериканскими странами? За отправкой, например, кораблей-шпионов на Кубу. Это символические жесты или нечто более серьезное?
Это не символика. С точки зрения Путина, насколько я понимаю, это часть масштабного противостояния США. В 2008 году, по некоторым данным, он пообещал Чавесу поддержку в войне с Колумбией, что явилось бы атакой на союзника США. В то же время Медведев, Патрушев и Сечин совершали вояжи в Латинскую Америку, пытаясь сколотить антиамериканский альянс. Вспомним, что в то же время Виктор Бут вел переговоры о поставках вооружений колумбийской антиправительственной группировки ФАРК. Все это является частью путинской антиамериканской стратегии.
Альваро Альба, мы с вами и с профессором Бернштамом тут дали волю воображению, но если все-таки вернуться к реальности. Президент Обама совершил лишь пока минимальный шаг на пути к восстановлению нормальных отношений с Кубой. Он объявил лишь об открытии посольств. Пока не разрешен ни туризм на Кубу, ни тем более инвестиции и торговля с ней. Для всего этого нужны специальные решения Конгресса. Какова вероятность того, что это произойдет в обозримом будущем, как вы считаете?
Пока Конгресс будет республиканская партия, и все кубинские конгрессмены и сенаторы, которые против, будет очень трудно для Обамы снимать эмбарго.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кастро, опасная дружба с США, оказалась ли провальной 50-летней кубинской стратегией Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Может ли торговля стать эффективнее эмбарго? Почему на Кубе молоко по карточкам? Эти и другие вопросы мы обсуждали с заслуженным профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Хербертом Клайном, сотрудником Американского совета по внешней политике Стивеном Бланком, корреспондентом радио Марти Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Греция перед выбором. 5 июля в стране пройдет общенациональный референдум, о котором премьер-министр объявил после провала очередных переговоров с зарубежными кредиторами об условиях дальнейшего кредитования страны, пятый год пребывающей в глубоком долговом кризисе. Греческий премьер призывает соотечественников голосовать против условий, предложенных главными кредиторами Греции, Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком, на долю которых приходится почти три четверти общего государственного долга Греции. Алексис Ципрас уверен, что голосование «нет» укрепит позиции страны на переговорах. Кредиторы со своей стороны напоминают, срок той программы финансовой помощи, условия которой и выносятся в Греции на референдум, истек 30 июня, и потому результат плебисцита фактически станет выбором страны, оставаться ли ей в еврозоне. Текущие опросы общественного мнения в стране, где банки закрыты уже неделю, а выдача наличных через банкоматы ограничена суммой 60 евро в день, показывают, что сторонников «за» и «против» в ней примерно поровну. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Объявленное премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом решение вынести судьбу дальнейших программ финансовой помощи стране на общенациональный референдум оказалось полной неожиданностью не только для ее главных международных кредиторов. На их долю приходится в целом более 70% общей суммы накопленного Греции государственного долга в 320 миллиардов евро. Оно застало врасплох и членов делегации самой Греции на финансовых переговорах в Брюсселе. Ближе к полуночи в пятницу, 26 июня, они в очередной раз собрались в офисе Европейской комиссии с коллегами, представляющими кредиторов, для обсуждения новых поправок к готовящемуся соглашению. Через 12 часов их предполагалось представить на заседании Еврогруппы министров финансов стран еврозоны. О планах своего премьер-министра греческие эксперты узнали из сообщения в Твиттере, после чего были вынуждены уже вскоре покинуть здание. Судя по тогдашним сообщениям, и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который который в предыдущие дни встречался с Алексисом Ципрасом многократно, узнал о планах референдума в Греции от тех самых переговорщиков, которые только что собирались продолжать обсуждение проекта соглашения. Обращаясь с телеэкранов в ту ночь к соотечественникам, Алексис Ципрас призывал их отвергнуть условия кредиторов. Тем не менее, министр финансов Янис Варуфакис не исключил, что большинство греков могут, наоборот, поддержать предлагаемое им соглашение. Ответ стран еврозоны, частью которого Греция стала в 2002 году, не заставил себя ждать. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Проведение референдума – суверенное и демократическое право греческого государства. У Греции есть полное право проводить его тогда, когда они захотят, и на любую тему, а также при любых рекомендациях правительства. Но при всем этом у других 18 стран еврозоны также есть суверенное и демократическое право реагировать на решение Греции соответствующим образом.
Другими словами, если греческий премьер призывает соотечественников голосовать против условий, предложенных главными кредиторами страны, то кредиторы со своей стороны не раз напоминали в течение минувшей недели срок действия той программы финансовой помощи, условия которой и выносятся в Греции на референдум, истек 30 июня, и потому результат плебисцита фактически станет выбором страны, оставаться ли ей в еврозоне. И до того, как этот выбор не будет объявлен, они не намерены вести с Грецией каких-либо новых переговоров. Выступая в среду в Бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель развеяла и последние сомнения на этот счет.
Теперь мы ждем итогов референдума. До этого не может быть никаких новых переговоров о программах помощи. А что касается участия в этих программах Германии, то в любом случае оно должно быть сначала одобрено Бундестагом, так как речь идет о сферах деятельности Европейского антикризисного фонда.
А накануне ночью произошло событие, которого с одной стороны ожидали, а с другой опасались. В полночь на среду истек срок платежа на 1,5 миллиарда евро, который Греция должна была произвести в пользу Международного валютного фонда, как очередное погашение по кредиту, полученного ей от МВФ еще в 2010 году. Впервые в 70-летней истории фонда дефолт по долгам ему допустила страна, относящаяся к группе 34 наиболее индустриально развитых в мире, Объединенных Организаций экономического сотрудничества и развития. До сих пор просрочки по долгам МВФ допускали в разные годы лишь относительно немногочисленные страны развивающиеся, от Судана, Замбии или Сомали до Панамы, Аргентины или Кубы. Хотя еще днем во вторник казалось, что Греция в последний момент сможет договориться с кредиторами. Признание тем или иным должником того, что он не в состоянии исправно обслуживать накопленный долг, и называется дефолтом по долговым обязательствам. Однако с точки зрения, скажем, международного рейтингового агентства, просрочка платежа Греции МВФ формально таковым не считается, пояснил в интервью «Радио Свобода» кредитный аналитик агентства Standard & Poor's Фрэнк Гилл. Дело в том, что свои рейтинги агентство присваивает лишь тем долговым обязательствам, которые свободно обращаются на долговом рынке, а кредиты МВФ той или иной стране к таковым явно не относятся.
Действительно, рейтинги используются в отношении именно коммерческого долга, который могут приобретать частные инвесторы. Агентство Standard & Poor's начинало когда-то с рейтингов облигаций частных железнодорожных компаний в США, когда в стране только формировалась сеть железных дорог. Эти облигации покупали и частные лица, и банки. Рейтинг позволял им оценить, насколько велик риск того, что та или иная компания вдруг не сможет обслуживать свой долг. Так и сегодня мы по-прежнему рейтингуем именно коммерческие долги. Наши рейтинги говорят инвесторам о том, сможет ли тот или иной корпоративный заемщик исправно платить по своим облигациям. Такова предыстория.
Другими словами, с одной стороны, речь идет о фактическом дефолте, а с другой стороны, он таковым вроде и не считается.
Мы пока не говорим о дефолте страны по ее долговым обязательствам перед частными кредиторами. Тем не менее, просрочка платежа перед МВФ трактуется именно как дефолт Греции перед фондом, как коммерческими кредиторами, так и другими межгосударственными кредиторами. Но опять-таки, по нашей методологии, рейтинги присваиваются только коммерческим долгам, а именно тем облигациям, которые свободно торгуются на долговом рынке.
traded in the market.
По правилам самого Международного валютного фонда, страна-должник в случае просрочки очередного платежа может получить право на 30-дневный льготный период, в течение которого эта просрочка еще не будет считаться таковой. Однако МВФ еще 3 недели назад предупредил, что Греции такая льгота предоставлена не будет. В этом случае, по тем же правилам, страна, не выплатившая очередные деньги по долгу МВФ, автоматически попадает в категорию должников, что, главное, лишает ее возможности получать от фонда любые новые средства до тех пор, пока не будет погашен просроченный платеж. Но чем это по сути отличается от дефолта?
Особой разницы нет. Из-за того, что Греция 30 июня не смогла выплатить МВФ причитающиеся 1,5 миллиарда евро, она автоматически оказывается в положении должника перед фондом. И до тех пор, пока страна не сможет вновь или пользоваться финансовыми ресурсами МВФ, или привлечь деньги из других источников, чтобы погасить эту задолженность, она по-прежнему будет пребывать в состоянии дефолта, в понимании как самого МВФ, так и большинства экономистов.
Просрочка Греции хотя бы одного платежа по долгу Международному валютному фонду чревата еще и тем, что формально МВФ получает право потребовать от страны немедленного возвращения тех кредитов, которые она от него уже получила. Более того, такое же право возникает и у других межгосударственных кредиторов Греции. Подобные ситуации называются в финансовом мире кросс-дефолтами, а также ускоренными выплатами. Сколь велика их вероятность в нынешнем случае с Грецией?
В Европейском Союзе в 2012 году был создан специальный антикризисный фонд, как структура совместных финансовых гарантий стран региона. Этот фонд уже предоставил Греции кредитов на 131 миллиард евро. Для сравнения, это 75% общего объема экономики страны. По условиям этих кредитов любая просрочка Греции своих платежей, тому же МВФ, например, формально дает право антикризисному фонду потребовать немедленного возвращения ему всего долга, который он предоставил Греции. Но реально, даже если он и потребует, то вряд ли что-то сможет получить, учитывая сложившуюся в Греции ситуацию. Точно так же и другие кредиторы страны. Другими словами, потребовать-то они, конечно, смогут, только вот экономического смысла в таких требованиях будет немного.
Весь день во вторник в Афинах шли интенсивные консультации, включавшие и контакты с Брюсселем. Их результатом неожиданно стало встречное предложение Греции кредиторам. Речь шла о новой, уже третьей за последние 5 лет, программе финансовой помощи. Однако на этот раз подразумевался лишь один ее источник – тот самый Европейский антикризисный фонд, который и является на сегодня крупнейшим кредитором Греции. Почти 45% общей суммы текущего госдолга страны, составляющей, напомним, примерно 312 миллиардов евро. Вечером того же дня министры финансов стран еврозоны провели экстренную конференцию, на которой обсуждались последние предложения Греции. Она закончилась ничем. А почему? Объяснял уже на следующий день, то есть после дефолта, Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, крупнейшего в Европейском Союзе кредитора.
Дверь для переговоров остается открытой. Мы, безусловно, готовы к ним, если кто-то захочет с нами говорить. Вчерашняя телеконференция министров финансов не дала результатов, так как мы не поняли, что реально они имеют в виду и чего добиваются. Позже было сказано, что появится второе письмо. Оно действительно пришло, но ясности отнюдь не добавило. Потом стали появляться сообщения, что и сам референдум может быть отменен. Знаете, все это не является основой для серьезных переговоров. И прежде всего Греции предстоит самой определиться, а чего, собственно, она хочет.
В среду утром стало известно, что правительство Греции известило кредиторов о готовности принять почти все их условия для продолжения финансовой помощи, с некоторыми исключениями или более мягкими формулировками. А ближе к вечеру премьер-министр вновь обратился к соотечественникам с телеэкранов. Правительство полно решимости подписать соглашение с кредиторами, но на тех условиях, которые являются жизнеспособными, подтвердил Алексис Ципрас. К тому времени все банки страны были закрыты уже 3-й день подряд, а выдача наличных через банкоматы ограничена суммой 60 евро в день. В четверг часть банковских отделений в стране были, скажем так, приоткрыты, чтобы свои пенсии могли получить те пенсионеры, у которых просто нет банковских карточек, кредитных или дебетовых. А в ответах прохожих на улицах греческих городов можно было услышать всю палитру мнений перед референдумом.
Все это очень тревожно. Настали времена, когда люди стоят в очередях, чтобы получить всего 50 евро. При этом мы видим, что правительство ничего не предпринимает. Они, с одной стороны, направили кредиторам третье предложение, но в то же время они предлагают людям высказаться по поводу тех предложений, которых больше не существует. Это сумасшествие какое-то. Мы не знаем, что делать.
Нам не нужно это третье предложение. Думаю, что премьер-министру просто нельзя доверять. Сначала он говорит одно, всего через час совсем другое. И чтобы восстановить доверие к себе, властям потребуется немало времени. Я думаю, всем нам будет очень непросто, независимо от того, чем завершится референдум. Мы останемся в очень уязвимом положении.
Они возводят перед нами стену отчаяния и безысходности. Они хотят, чтобы мы оставались во мраке. А мы хотим преодолеть все это, хотя понимаем, что уже в понедельник, на следующий день после референдума, наша жизнь может стать еще труднее. Но, по крайней мере, мы перестанем бояться, и впереди блеснет луч надежды. Вот почему я намерен сказать на референдуме «нет».
В среду же произошло еще одно событие. С одной стороны, принципиальное для Греции в нынешней ситуации, с другой стороны, не особенно широко освещаемое. Совет управляющих Европейского центрального банка, то есть главного банка для 19 стран еврозоны, решил сохранить на прежнем уровне лимиты кредитования греческих банков центральным банком самой Греции. Более того, Европейский банк не стал ужесточать и требования по необходимому залогу под такие кредиты. Хотя сразу после дефолта Греции перед МВФ многие экономисты ожидали ужесточения его позиции по отношению к греческой банковской системе. Поясним почему. С февраля этого года греческие банки лишились возможности стандартного для банков еврозоны кредитования от Европейского центрального банка. После первого же визита в его штаб-квартиру нового министра финансов Греции в начале февраля, Европейский банк объявил, что прекращает принимать от греческих банков греческие же гособлигации в качестве необходимого залога. По действующим правилам ЕЦБ и раньше не должен был бы их принимать. Чтобы стать для него залогом, гособлигации той или иной страны еврозоны обязаны иметь международные рейтинги только инвестиционной категории. Греция же утратила их еще в середине 2010 года. И банки страны продолжали получать кредиты Европейского банка лишь благодаря имеющимся исключениям из этого правила. Лишившись традиционного источника финансирования, Греция могла теперь использовать лишь тот, который специально предусмотрен для таких ситуаций, так называемая программа экстренного предоставления ликвидности. Новые кредиты банкам предоставляет уже не сам Европейский банк, а Центральный банк той или иной страны еврозоны на собственный страх и риск. Но, во-первых, ставка по таким кредитам многократно выше, чем по кредитам ЕЦБ. А во-вторых, сам лимит такого кредитования полностью зависит от решения Европейского банка. За последние месяцы Европейский банк многократно повышал этот лимит для Греции, причем решения принимались еженедельно. Однако резко ускорившийся на прошлой неделе отток депозитов из греческих банков заставил его перейти чуть ли не на ежедневный режим. Европейский банк готов оказывать поддержку банкам Греции до тех пор, пока они остаются платежеспособными, а предоставляемый ими залог под кредиты Центрального банка страны адекватным, неоднократно заявлял президент Европейского центрального банка Марио Драги. Платежеспособность греческих банков зависит сегодня лишь от решения Европейского банка, иначе их не пришлось бы закрывать. А залогом под те самые экстренные кредиты остаются главным образом греческие гособлигации. И коль скоро страна допустила дефолт по своим долгам, и без того невысокая ценность такого залога снизилась еще больше, а значит, перестает выполняться и второе условие сохранения поддержки Европейского центрального банка. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Греция перед выбором. Продолжаем выпуск. На европейских финансовых рынках всю шаткость нынешнего положения греческой банковской системы прекрасно понимают. Но, судя по динамике этих рынков, в последние недели все еще надеются на благоприятный исход. Аналитик финансовой компании Capital Markets Оливер Рот.
На мой взгляд, на рынке все же немало еще оптимистов, которые полагают, что результаты референдума в Греции окажутся позитивными для еврозоны. Хотя, конечно, полно и самых разных спекуляций на это.
эту тему, а неизвестность давлеет сегодня над рынками. То, что Греция оказывается в положении банкрота, им давно было известно, поэтому сегодня для рынков это не является значимым фактором. Гораздо важнее для них, что дальше. Будет ли найдено некое быстрое решение греческого долгового кризиса? Или он так и будет оставаться бесконечной историей?
Аналитик компании CMC Markets Джаспер Лоллер.
От лидеров Европейского Союза мы слышим довольно дружные заявления о том, что предстоящий в Греции референдум станет фактически голосованием по вопросу о том, оставаться ли стране в еврозоне. И судя по нынешней ситуации на финансовых рынках, они, с одной стороны, начинают все больше опасаться выхода Греции из еврозоны, а с другой, такой вариант развития событий в текущей динамике рынков отражается лишь умеренно. Их участники пока надеются, что народ Греции сделает правильный выбор.
На то, что выбор окажется в итоге правильным, надеются и предприниматели в самой Греции.
Весь бизнес в Греции сегодня практически заморожен. Коммерция, торговля, все останавливается. Мы не в состоянии купить или продать что-либо, что стоит даже 10 евро. Такие компании, как наша, смогут продержаться всего неделю или две, не больше. Потом у них просто закончатся деньги.
Я хочу, чтобы премьер-министр нашел компромиссное решение. Компромисс – это нормальное поведение в человеческом обществе. Люди в Греции уже на пределе. Я вовсе не считаю, что все меры, которые принимались, были правильными, но компромисс нам просто необходим. Иначе мы рискуем пройти точку невозврата.
О точке невозврата, хотя и в другом контексте, речь шла и на самих переговорах Греции с зарубежными межгосударственными кредиторами. Последнее по времени предложение Греции о новой программе финансовой помощи, рассчитанной на 2 года, которая должна включать в себя и параллельную реструктуризацию уже накопленного страной долга. Именно это было фактически главным требованием Греции к кредиторам на тех самых переговорах, недавний провал которых и привел к объявлению референдума. У этого противостояния своя предыстория. Еще в ноябре 2012 года, когда вторая программа помощи Греции лишь разворачивалась, министры финансов стран еврозоны согласились начать переговоры о том, как сокращать общее долговое бремя Греции в дальнейшем, когда программа завершится, а именно после 30 июня 2015 года. Тогда накопленный Грецией государственный долг приближался к 190% объема ВВП страны, и кредиторы в принципе договорились принять некие меры, чтобы он сократился к 2020 году до 124%, к 2022 до 110% и к 2030 году до 88% ВВП страны. Для сравнения, средний уровень государственного долга для стран еврозоны сегодня около 90% ВВП. Никаких конкретных мер тогда не намечали, но обсуждали и продление сроков уже предоставленных Греции кредитов, и снижение процентных ставок по ним. Хотя уже тогда кредиторы открыто говорили о неизбежности, видимо, и простого списания существенной части греческого долга, поясняя, что в противном случае намеченных целей по сокращению долговой нагрузки страны явно не достичь. Собственно, о том же самом теперь говорит и Международный валютный фонд. На минувшей неделе был обнародован его доклад, подготовленный еще до дефолта Греции по долгам фонду. Среди его выводов, Греции на ближайшие 3 года необходима финансовая помощь на сумму не менее 50 миллиардов евро, из которых 36 миллиардов от европейских кредиторов. Плюс к тому значительное сокращение общего долгового бремени. Но вернемся в 2012 год. На новые уступки Греции кредиторы соглашались тогда пойти не ранее, чем страна наглядно продемонстрирует определенные успехи в реформировании собственных финансов. И главным из них считалось достижение так называемого первичного профицита государственного бюджета, когда расходы казны оказываются меньше, чем ее доходы, если не считать процентных платежей по госдолгу. И по итогам 2013 года Греция такой профицит продемонстрировала. После чего весной 2014 напомнила кредиторам об обещанной ей реструктуризации долга, и было решено начать соответствующие переговоры в ближайшее время. Правда, форсировать их явно никто не намеревался, ведь речь речь шла о деньгах европейских налогоплательщиков. Пока собирались, в Греции прошли парламентские выборы. И с февраля этого года кредиторам пришлось иметь дело уже с новым греческим правительством, которое сходу ошарашило их заявлениями о намерении добиться пересмотра прежних договоренностей страны по своим долгам. И с тех пор кредиторы были уже неумолимы. Сначала новое соглашение по программе финансовой помощи, и только потом все разговоры о реструктуризации накопленного долга. Главный экономист финансовой компании Forex Pro Саймон Смит.
Думаю, никого не удивило, что Греция на этот раз не заплатила по своим долгам Международному валютному фонду. Удивительнее другое, а именно новое предложение страны кредиторам, в котором она фактически заявляет, что готова принять почти все их требования, но при этом Греция по-прежнему настаивает на реструктуризации своих долгов, что и остается камнем преткновения. То есть позицию Греции можно представить так: у нас слишком большой долг, нам просто необходимо его сократить, и лишь тогда наша экономика сможет расти. Со своей стороны Европейский Союз, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк по-прежнему думают иначе. Нет, больше мы вам долги не списываем, и у вас впереди еще много тяжелой работы.
Аналитик брокерской компании Mint Partners Билл Блейн.
Если Греция скажет «нет» на предстоящем референдуме, и рынки опять придут в смятение, как Европа будет выходить из этой ситуации? Намерены ли они, скажем, помочь Греции осуществить некий организованный выход из еврозоны, если вдруг дело до этого дойдет? И рынки, как мне представляется, глубоко озабочены тем, что случись такое, все это может оказаться очень и очень болезненным. Поэтому некоторое смятение на рынках, которое мы наблюдаем, может обернуться большими потрясениями на следующей неделе.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в очередном телеобращении в четверг на этой неделе вновь заверил соотечественников, что голосование «нет» на предстоящем референдуме укрепит переговорные позиции страны.
Если на референдуме будет сказано «да», то греческие банки откроются по соглашению с кредиторами, которое не будет жизнеспособным. Но если решение греческого народа таковым и окажется, то ли из-за страхов, то ли из-за давления, мы, безусловно, с ним согласимся. В случае, если большинство скажет «нет» на референдуме, а это более сильный вариант, уверяю вас, то буквально на следующий день я буду в Брюсселе, и соглашение будет подписано.
В тот же день руководитель Совета министров финансов стран еврозоны, так называемой еврогруппы, Йерон Дейсселблум, министр финансов Нидерландов, выступая в национальном парламенте, заявил, что греческим избирателям вовсе не стоит ожидать лучших условий для страны на переговорах с кредиторами, если ими будет сказано «нет». И подчеркнул при этом, коль скоро время действия того самого предложения, по которому им предложено голосовать, уже истекло, референдум фактически должен продемонстрировать, готовы ли греки к весьма болезненным мерам финансовой политики, чтобы просто остаться в еврозоне.
Если люди скажут «мы этого не хотим», то о чем дальше говорить? В этом случае уже не будет оснований не только для некой новой программы финансовой помощи. Под большим вопросом оказываются основания для самого пребывания Греции в еврозоне.
Ну а вечером того же дня государственный министр и старший советник премьер-министра Греции Никос Папас убеждал журналистов в скором открытии греческих банков.
Банки, безусловно, вновь откроются сразу же, как только будет достигнуто соглашение. Я уверен, что все стороны прекрасно понимают, сколь критическая ситуация возникла и насколько важно достичь соглашения как можно скорее. В ту же минуту, когда соглашение будет подписано, а возможно даже чуть раньше, нормальное функционирование греческих банков с точки зрения располагаемых ими ресурсов будет немедленно восстановлено.
Уже днем в пятницу глава еврогруппы Йерон Дейсселблум выступил с новыми предупреждениями. Никаких новых предложений Греции кредиторы не делали. Правительство страны выбрало очень рискованный путь. И независимо от исхода предстоящего референдума, Греции предстоит трудное будущее. Конец цитаты. А Европейский антикризисный фонд, главный кредитор Греции, заявил в пятницу, что резервирует за собой право потребовать от страны возвращения предоставленных ей ранее кредитов на общую сумму 131 миллиард евро. Недавний дефолт страны нарушает взятые ей ранее обязательства обслуживать задолженность перед всеми своими кредиторами, отмечается в заявлении антикризисного фонда, что угрожает жесткими последствиями как экономике страны, так и ее народу. Конец цитаты. Впрочем, резервация права потребовать от должника возвращения возвращение всего долга не подразумевает немедленных действий в отношении этой задолженности. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».